Добрый день, это Юлия Латынина, это Борис Бродский. Борис Бродский у нас впервые на канале. Вообще-то Борис Бродский занимается компьютерными программами и искусственным интеллектом. Но сегодня мы будем говорить о его и о моем кумире, Илоне Маске, о его космических кораблях. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Начать я бы очень коротко, прежде чем передать Борису слово, хотела бы с того, что вот вся фантастика, когда начиналось от Уэллса до «Элиты», это была фантастика о том, как улететь с Земли. И в последнее время человечество об этом немножко подзабыло и начало заниматься какими-то другими вещами. И вдруг появился человек, который в 2002 году, если я не ошибаюсь, всего лишь основал свою космическую компанию. С того времени, правда, он основал и Теслу, и Твиттер купил, и Гиперлуп, и Нейролинк. И начал проектировать Starship, который, напомню, начали проектировать в 2017 году. Вспомните, что вы делали в 2017 году. Вспомните, что Путин какой-нибудь делал в 2017 году. Так вот, в 2017 году Илон Маск начал проектировать Starship. Это штука высотой с 16-этажный дом, диаметром 9 метров, с полезной нагрузкой в 150 тонн. Маск обещает снизить цену забрасываемого на орбиту груза до 10 долларов за килограмм. С 50 тысяч, которая еще недавно стоила. Хочет построить 1000 старшипов, которые будут летать по 3 раза в день, по 10 долларов за килограмм. И вместо того, чтобы колупаться тут как-то сама, я просто воспользовалась помощью Бориса, который, помимо всего прочего, является гигантским фаном Илона Маска. И вот мой первый вопрос к Борису, который меня очень много, кстати говоря, просвещал и учил на эту тему. И хочу, чтобы он просвещал также нашу публику. Что произойдет, когда Илон Маск сделает то, что он обещал?
Откроются потрясающие возможности. Мы сможем полететь в космос. Конечно, не сразу же, должно пройти пару лет. Все детские болезни должны быть исправлены, да, доведено до ума, должно быть много кораблей, они должны регулярно летать. Но это открывает возможность для каждого человека полететь в космос. Я не знаю, может быть, кому-то это совсем не интересно, но мне пока сложно себе это представить. Это совершенно потрясающе. Мы видели только это по телевизору. Это были какие-то специальные люди со специальным здоровьем, специальный тренинг. Вот только они имели, да и то, с большим-большим везением они могли полететь в космос. Скажем, 1 килограмм на сегодняшний день, чтобы вывести на низкую околоземную орбиту, стоит, ну, 5-10 тысяч долларов. Опять же, зависит от того, какая орбита, какая ракета, это много всех показателей, неважно.
А стоило 50. 10 тысяч – это благодаря Маску.
50 – это шаттл. Ну, кстати, самое дешевое – это протон, между прочим, на данный момент. Но там, наверное, доплачивают, я думаю, еще за это дело кое-кто. Да, 50 тысяч – это шаттл стоил. Да, это очень дорого, конечно. Но с тех пор еще и до Маска опустили немножко цену. Но цена должна, в общем-то, прийти…
Еще, извините, и инфляция была.
Да. Хороший, кстати, вопрос, цены какого года это, да. Но мне кажется, что на самом деле это все равно конкретные цены никто не знает. Потому что даже если мы действительно вот сейчас с вами захотим что-нибудь запустить в космос, то цена будет очень сильно зависеть от того, как это выглядит, как это крепится. Можно это к какому-нибудь спутнику слева прилепить, или нужно это отдельно крепить и там, выводить на специальную орбиту и специальным образом отпускать, иначе оно сломается. Там очень много разных тонкостей, которые сильно цену меняют. Но вот грубо можно сказать, что цена 2 миллиона стоит такой полет. Ну, будет стоить такой полет. 900 тысяч топлива. И остаток, ну, делится примерно между эксплуатацией стартового стола и износом ракеты, которая тоже, опять же, каждое новое поколение ракет будет все больше и больше летать, то есть там сотни раз, тысячи раз, как самолеты летают, 10 тысяч раз, и цена будет продолжать падать. Это означает, что, опять же, при постоянном увеличении грузоподъемности цена будет тоже продолжать падать. То есть мы говорим там о 15, может, даже 10 долларов за килограмм. И это вообще...
Количество ракет. Как я понимаю, там 1000 ракет по 3 раза в день.
Да, если мы говорим про отправку груза на Марс, там вообще очень интересная ситуация, потому что на Марс мы можем лететь раз в 2 года. Мы не можем просто вот сейчас взять и полететь на Марс. Раз в 2 года возникает удачное положение планет, когда мы можем выйти на переходную орбиту на Марс и доступными нам средствами быстро относительно за 9 месяцев туда долететь. И это будет происходить действительно абсолютно фантастически, если все пойдет по плану. Это будут тысячи кораблей, которые будут одновременно отправляться. То есть они будут заранее, конечно, забрасываться на орбиту, они будут ждать, наверное, вместе с людьми, и потом все там одновременно или в течение нескольких дней тысячи кораблей полетят на Марс. Но это уже, скажем, горизонт 10 лет, я думаю.
А мой, собственно, второй вопрос, он, конечно, должен был быть первым. А зачем Илон Маск это делает? Вообще, зачем Илон Маск основал SpaceX?
Илон Маск создает SpaceX именно с целью сделать человечество многопланетной цивилизацией и спасти нас от возможных катастроф, которые иначе могут просто нас уничтожить. Может быть, представить себе еще вот уровень задумки, этой, как бы насколько это совершенно фантастическое мероприятие, можно себе представить такую вот самую большую шкалу. 13,8 миллиардов лет назад универсум, Big Bang, начинается развитие. 4,6 миллиардов лет назад создается Земля и Солнце, естественно. Дальше, 4 миллиарда лет назад, первая жизнь на Земле. 3 миллиарда лет назад, многоклеточная жизнь. Потом животные выходят из воды на сушу. И так далее, и так далее. Потом возникает человек. Что дальше? Какой будет следующий штрих? Ну, то, что мы слетали на Луну, это величайшее достижение инженерии и человечества, безусловно, но все-таки это не такое событие, не такого масштаба, чтобы вот на этой шкале был штрих, что мы слетали на Луну и вернулись назад, и 50 лет туда больше не возвращаемся. Изобретение ядерного оружия – это, опять же, даже не столько ядерного оружия, сколько ядерных реакций и процессов. Это, безусловно, огромное достижение. Но я думаю, такой штрих появится только если мы этим ядерным оружием себя уничтожим. А вот если мы станем многопланетной цивилизацией, это будет штрих на самой большой шкале. То есть мы фактически можем стать свидетелями события, которое равноценно переходу от одноклеточной к многоклеточной жизни. И это, конечно, просто захватывает дух.
Какими способами собирается Илон Маск перейти от однопланетной к многопланетной жизни? Что он сделал?
Да, чтобы это понять, нужно сначала, ну, как бы можно вопрос переделать и спросить, почему мы это не сделали до сих пор, что нам мешает, собственно, сделать сегодня это без Маска. И тут, в общем-то, два аспекта, можно сказать. Во-первых, это, конечно, безумная цена на 1 килограмм, который... Значит, на 1 килограмм доставляемый на орбиту. У нас есть ракеты, которые могут доставить, скажем, 50 тонн на низкую околоземную орбиту. И дальше, если мы хотим лететь на Марс, то на Марс доставляем мы уже только 1,5 тонны. Почему так происходит? Потому что 50 тонн полезного груза для ракеты – это фактически еще один космический корабль, который имеет технологии, двигатель и, главное, горючее, чтобы долететь до Марса, и который уже его полезный груз – это только 1,5 тонны. И все это стоит запредельное количество денег, потому что это должна быть самая большая ракета, самая тяжелая и так далее. И мы всего 1,5 тонны довозим до Марса. Естественно, что таким образом мы не можем. Даже если у нас было бы бесконечное количество денег, мы бы не смогли организовать там колонию. Задача не просто прилететь на Марс, там походить или даже поселить туда 20 человек, чтобы они жили постоянно. Колония должна быть полностью самодостаточна. То есть там должны жить большое количество людей, которые полностью не зависят от Земли. Если с Землей что-то случается, колония должна жить дальше. У них должны быть все технологии, от создания чипов до, опять же, космических технологий, чтобы в будущем, когда на Земле, скажем, успокоится ситуация, чтобы можно было вернуться и колонизировать Землю заново, назад. То есть необходимо большое количество людей, большое количество груза. Илон Маск оценивает как 1 миллион людей и несколько миллионов тонн груза. То есть нам нужны технологии, ракетные технологии, которые понизили бы цену и сделали бы возможной доставку большого количества груза на низкую околоземную орбиту, а дальше нам нужно, чтобы весь этот груз доставлялся на Марс, а не только его маленькая часть. Этот вопрос, кстати, достаточно легко решается. Вот та ракета, которая 50 тонн вывела на низкую околоземную орбиту, она не должна выводить корабль, она должна сама лететь на Марс. Но когда она вышла на низкую околоземную орбиту, у нее нет больше горючего, она полностью пустая. Ее надо дозаправить, и тогда она дальше везет уже на Марс свои 50 тонн. Starship, он должен будет в будущем нести 150 и больше тонн, но тут важно скорее сам принцип. Дозаправка на орбите решает проблему отправки большого количества груза с низкой околоземной орбиты на Марс. Вопрос, а как доставить большое, такое количество груза на низкую околоземную орбиту? И тут главное технологическое решение, которое мы все ждем, это многоразовость ракеты. На сегодняшний день все ракеты, опять же, кроме ракет SpaceX, они все одноразовые. Это как если бы вот вы летели на самолете, и самолет прилетел, приземлился, люди вышли, и самолет исчез или перенесся на дно океана. И нужен новый самолет, чтобы лететь назад. Ну, мы бы в отпуск на самолете точно не летали. А такая ситуация сейчас с космосом. Цена такой ракеты, да, любой ракеты, она очень высокая. И она летит только один раз. Нам нужна ракета, которая будет лететь как самолет. Ее заправили, она вышла на низкую околоземную орбиту, сделала все свои дела, вернулась назад, села, и в этот же день ее заправили, и она полетела снова. Если у нас будет такая технология, то тогда это обеспечит и низкую цену, это обеспечит возможность отправки большого количества грузов и на Марс, и на Луну, и куда угодно. И вообще это просто откроет новую эру. И в освоении космоса, и на Земле. Потому что точно так же можно перевозить грузы. Никто не говорит, что надо обязательно лететь в космос. Можно, как баллистическая ракета, может отправить ядерное оружие на другую сторону Земли. Но мы можем тогда точно так же отправлять людей и грузы. Тут стоит очень много на карте.
Как сделать многоразовую ракету? Какие технические решения сделал Маск, который раньше никто не делал? И почему, кстати?
Как бы, я думаю, уже понятно примерно, что стоит на карте, да? Каким, зачем мы в данный момент наблюдаем. У меня такое ощущение, что мы вот сидим в кустах и наблюдаем, как братья Райт запускают свой первый самолет. Потому что, в общем-то, это самолет просто космический. Ну, без крыльев, но по принципу это действительно что-то, что делается первый раз. И если это... Я как бы немножко все-таки исхожу из того, что это получится. Сейчас мы поговорим, почему, я так думаю. Но, безусловно, надо сказать, что это еще не до конца такая понятная история. Все еще есть интрига. Почему люди до Илона Маска не додумались не выбрасывать ракеты? В общем-то, можно так сформулировать вопрос. И, конечно, все пытались сделать многоразовую ракету, и не получилось. Почему? Когда ракета вышла на низкую околоземную орбиту, то есть вышла в космос, если она хочет вернуться потом на Землю, ей нужно для этого горючее. Какие-то дополнительные механизмы, чтобы затормозить с орбитальной скорости, погасить скорость, спуститься вниз и не разбиться о Землю, то есть нужен дополнительный вес. И как ни крути, этот дополнительный вес больше, чем ракета сама может поднять в космос. То есть это не то, что она ничего не сможет в космос поднять, она просто в такой конфигурации вообще сама в космос не выйдет, она упадет снова на Землю, слишком тяжелая. И, в общем-то, ключ к многоразовости достаточно простой. Нужно сделать очень эффективную ракету. Нужно сделать суперэффективные моторы, улучшить все части, которые уже существуют в ракетах, сделать ее более оптимальной, и нужно улучшить средства посадки. То есть сделать так, чтобы мы обходились минимальным количеством дополнительного веса для посадки. Если все это сложить вместе, у нас получится многоразовая ракета. Ответ кроется в большом количестве маленьких улучшений или больших улучшений, но как бы в большом количестве во всех абсолютно, во всем технологическом процессе от взлета до посадки. И мы можем сравнить просто, каким образом SpaceX решает, подходит к решению такой задачи. Потому что, в принципе, перед SpaceX была поставлена задача сделать то, что никто другой сделать не мог, и даже более того считали, что это невозможно еще 100 лет. И до сих пор люди, многие очень считают. И среди экспертов.
Так это, собственно, И самая интересная часть нашего рассказа, потому что
Да.
не теоретическая, а именно практическая. Я бы как раз очень хотела, я, собственно, почему именно вас пригласила, потому что чем публика слушать будет мои пересказы, я бы хотела, чтобы вот эти вкусные технические детали вы все и рассказали.
Да, прекрасно. И начнем мы с того, что мы сравним SpaceX с другой космической компанией Blue Origin, которая была основана даже на 2 года раньше Джеффом Безосом, CEO Амазона. То есть, в общем-то, очень похожие ситуации. Это не государственные компании обе основаны миллиардерами, хотя Илон Маск не был тогда миллиардером, но так или иначе. Но Blue Origin, в общем-то, придерживается классических традиций в разработки ракет. Как бы Blue Origin не ставит перед собой цель сделать человечество многопланетной цивилизацией, но они хотят тоже построить дешевые ракеты и, в общем, как-то продвигать космические технологии. Они подготовили фильм, ну, достаточно давно уже, где показали свою новую ракету, естественно, 3D-графика, как она будет классно летать, и действительно она должна иметь много нововведений, во всяком случае, по сравнению, так скажем, с состоянием на 10 лет назад. Дальше журналисты время от времени фотографируют красивое здание завода, где эта ракета делается. Но больше мы ничего не знаем. Что это означает? Это означает, что что ракету полностью просчитывают на компьютерах. Ее, безусловно, делают очень качественно и очень хорошо. И я думаю, когда ее сделают, она прекрасно будет летать. Но, в общем-то, используются все те технологии, которые уже известны, их просто немножко улучшают. Как подходит к делу SpaceX? Когда началась разработка Starship, SpaceX купила в Техасе, в Бока-Чика, большой кусок земли, огородила его таким заборчиком с решеткой, куда прекрасно пролазит камера фотоаппарата или объектив камеры. Под открытым небом они одновременно начали строить здание, где должны собираться ракеты, и прямо начали строить ракеты. То есть сначала первые баки и так далее. Все под открытым небом. И каждый день И тогда, и сейчас, каждый день можно смотреть в YouTube, что было сделано за день, какие части были доставлены, что было с чем сварено или, наоборот, разобрано, какие серийные номера там разных деталей были использованы, что куда было отведено, переставлено и так далее. То есть мы следили каждый день полностью за процессом разработки. То, что вот дает такой, скажем, открытый подход, это то, что SpaceX имеет возможность, они делают какие-то кусочки, сразу же их тестируют. Они сварили бак, они его надули и взорвали. Посмотрели, при каком давлении он лопнул. Они построили какой-то маленький прототип ракеты, прикрепили к нему сразу же первый прототип двигателя и запустили его, посмотрели, что получилось. Первый раз, кстати, его даже привязали цепью, чтобы он далеко не улетел случайно. То есть настолько они тестируют как бы сырое железо, сразу получая ответ, что работает, что получилось, что работает лучше, чем ожидалось, что работает хуже, чем ожидалось, где надо исправить. Это очень хорошо можно сравнить с разработкой программного обеспечения. Элон Маск же был программист, он написал PayPal, и он очень хорошо знает, как пишутся программы. А вот со времен персональных компьютеров никто не пишет программы так, чтобы вот сели, сначала до конца все написали, все продумали так, чтобы запустить программу, и она сразу без ошибок заработала. Ну, это просто нонсенс. Это я как профессионально могу подтвердить. Вот. Ракеты делаются именно так. Программы пишут так, что запускают, как только есть хоть что-то, что можно запустить, по сотни тысяч раз. И запуская программу, никто не надеется, что она будет полностью работать. Ищут, в каком месте она не работает, чтобы это исправить и запустить ее заново. И именно таким образом SpaceX подходит к разработке. Это дает три основных преимущества. Во-первых, как я уже сказал, можно тестировать новые технологии, на которые еще нету физической базы, которую мы не можем симулировать на компьютере. Второе – это то, что скорость разработки намного выше. Опять же, потому что проще это сделать и посмотреть, чем долго все рассчитывать и потом долго все аккуратно делать. Ну, как бы, чтобы понять, насколько скорость увеличивается, можно просто, опять же, взять Blue Origin, несчастную, которую я, на самом деле, совсем не хочу критиковать. Если бы не было SpaceX, Blue Origin была бы прекрасная компания. Мы все были бы в восторге от нее. Но они вот за 24 года не запустили еще ни одного килограмма в космос. А SpaceX в прошлом году запустила 90% всего груза, который был запущен из Земли в космос. То есть они
запустили 10
раз больше, чем все остальные вместе. Ну, так сходу я не схожу, но как бы там процент один, наверное. Надо посмотреть, но очень мало. То есть весь мир вместе запустил в 10 раз меньше, чем SpaceX.
И это космическая программа Советского Союза, просто чтобы наши слушатели осознали, вот все это гигантское наследие, гигантское количество институтов, заводов, и не таких плохих, как я понимаю, реально Маск приезжал и так, некоторые вещи очень хвалил. Запустила.
Он русский язык выучил для этого, чтобы читать книги по ракетостроению?
Как?
Ну, я так слышал, что, опять же, я с ним лично на эту тему не разговаривал, вообще с ним не разговаривал, но вот говорят, да, как, я не знаю, официальных, наверное, нету источников, но что он выучил, или, в всяком случае, до какой-то степени выучил русский язык, чтобы читать русские технические книги на литературу на космическую тему.
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Что им писал Королёв.
Да, 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 да. Но на русском он твиты пишет время от времени. Это я видел.
Я просто думала, что это там было влияние girlfriend, которая тоже какая-то, насколько я понимаю, потрясающая. Продолжайте.
Ну, тут, может быть, я, да, не утверждаю. Вот, да, так что это позволяет безумно ускорить процесс. И есть еще одно очень важное преимущество. Когда вы строите постоянно как бы большое количество ракет или даже кусочков ракет, чтобы потом их как бы тестировать и выбрасывать, то у вас получается не одна ракета в конце, которая летает, а получается целая производственная линия, где эти ракеты клепаются в большом количестве, и они стоят намного дешевле. То есть каждая отдельная ракета стоит намного дешевле, если вы строите 100, а не одну или не две. И это полностью совпадает с основной целью SpaceX. В конечном итоге иметь десятки тысяч кораблей, которые будут лететь на Марс.
Я бы еще одно уточнила. Если я правильно понимаю, то сначала Starship должны были делать из углеродного какого-то композитного материала, чтобы он был легче.
Да.
А потом решили переключиться на самую обычную сталь, которая гораздо тяжелее. Вы можете мне объяснить, почему?
Совершенно верно. Это тоже абсолютно такое решение, которое тяжело далось. Это мы видели тоже, как Маск колебался, но в конечном итоге, я так понимаю, он лично принял это решение. И у того есть плюсы и минусы, конечно. Но главное, что сталь, она выдерживает намного более высокую температуру. Как я уже говорил, системы для снижения торможения и входа в атмосферу и посадки, они должны как бы быть эффективными. И тут нам либо нужен очень тяжелый щит. Если мы берем алюминий, то ну, там 200 градусов, может, чуть больше, он начинает уже плавиться. Или, во всяком случае, теряет свои качества. И нужен намного более толстый защитный слой, который будет держать температуру на расстоянии, не даст температуре проникнуть, подойти к нашей обшивке корабля, по сравнению со сталью, которая выдерживает там 1000 градусов, грубо говоря, которая позволяет нам использовать очень тонкий слой, который вот здесь вот, да, обозначен темным цветом. Это большое-большое количество плиток, которые все абсолютно одинаковые, в отличие от шаттла, у которого каждая плитка была отдельная и стоила кучу денег. Тут они все абсолютно одинаковые, ну, может быть, кроме вот этих угловых. И они просто как бы прищелкиваются вот так вот сюда, ставятся. Это то, что еще продолжает испытываться, все может изменяться очень быстро. И этот щит, он очень легкий. То есть мы, с одной стороны, инвестируем в то, что у нас более тяжелый корабль, но с другой стороны, мы выигрываем на том, что у нас намного легче щит. Плюс сталь 500 раз дешевле, кажется. То есть у нас получается ракета намного-намного дешевле, что тоже, в общем-то, хороший плюс. А еще есть, кстати, одна вещь, которую тоже вот Илон Маск часто любит упоминать, это то, что сам корабль, когда он прилетит на Марс, он может, ну, либо улететь назад на Землю, но он может также использоваться на месте как источник стали, источник каких-то запчастей, грубо говоря. То есть его можно разрезать кусочки и использовать, что нельзя сделать с такими материалами, как карбон там, или углепластик, все такое.
Несколько слов о том, вот в каком состоянии сейчас Starship. И я вначале что-то сказала, но я просто просила вас повторить некоторые цифры, потому что, во-первых, повторение от повторения хуже не бывает, а во-вторых, может быть, я что-то упустила, и мне важно, чтобы наши слушатели поняли ну, насколько весь концепт отличается от того, что было раньше.
А да, значит, есть определенные вещи, кстати, которые похожи на то, что было раньше. Например, как бы есть две ступени, первая и вторая. Но есть вещи, которые сильно отличаются. И тут, ну вот вы начали с размера. Размер у нее совершенно гигантский. 9 метров в диаметре и высота самого Старшего по 50 метров. Это вторая ступень, это то, что летит, собственно, на Марс или на Луну. Это самый большой объект, может быть, после бустера летающий. В общем, скажем так, вся эта система вместе, самый большой объект, который когда-либо человечество поднялось с Земли, да, то есть летающий объект. Количество, по-моему, тысячи, да, больше тысячи квадратных метров полезного пространства для полезной нагрузки. Там могут быть и люди, там могут быть спутники. Это позволяет, например, больше не сворачивать спутники, как бумажный самолетик, так, чтобы они в космосе потом сложным образом разворачивались, потому что большинство просто влезет в уже разобранном виде, вот как они есть. Учитывая дешевизну запуска, можно построить более дешевый спутник, опять же, более легкий он получится, без всяких дополнительных моторов и механизмов для его раскрытия, просто его туда поставить и запустить. То есть даже для такого конвенционального использования этой ракеты как просто средство вывода спутников на орбиту, это уже дает огромные преимущества. А если мы действительно хотим спутник как бы очень большой, да, то мы его можем сделать, как сейчас делают, но, например, в астрономии, да, чем больше зеркало, тем выше разрешение картинки. И с помощью Starship можно будет запустить, ну, в 2, в 3 раза больше зеркала в космос, чем на любой другой ракете. Можно сказать, да, высота 71 метр плюс 50 метров, значит, вся конструкция получается 121 метр.
Боинг или Старшип? Объем внутри у кого больше? Боингами наши слушатели, наверное, летали периодически. Ну, каким не очень, 747-м.
По-моему, старший побольше. Должно быть больше, да.
Причем, как я
Я
понимаю,
так.
оно же меняется, потому что от проекта к проекту, вот ровно в
Вот, да.
связи с тем,
Дело в
что
том,
ты говоришь.
что эта версия, сейчас испытывается версия 1, уже в разработке версия 2, и скоро будет версия 3. И версия 3 должна быть существенно выше, существенно больше. И масса должна быть доведена до 300 тонн. Но это как бы уже совсем, совсем будущее. Все это предполагает, что конструкция, которая сейчас, успешно пройдет испытание. А мы стоим на самом деле на пороге самого главного
Извините, можно
испытания.
я еще вот сейчас, вот как раз к главному испытанию, если я правильно помню, то ну, объем Старшипа, последнего Старшипа, будет больше объема Международной космической станции. Он 915 кубических метров у
Да, но
МСК,
больше тысячи.
а у Старшипа
А.
по 1000.
Да. А у Starship больше тысячи. Можно вывести всю интернациональную станцию за 3 полета. 3 старта хватит, чтобы всю станцию вывести на орбиту, если бы она была сейчас на Земле.
Итак, очень важный принцип. Я прошу наших слушателей запомнить, что ну, в то время, как там все люди пишут до запятой и высчитывают, то тут просто метод проб и ошибок. А вот это квадратненькое летает, нет, не летает, отбрасываем, делаем кругленькое. Кругленькое не
Да.
летает, отбрасываем, делаем треугольное. А решающая стадия, о которой вы сейчас говорите.
Да, я предлагаю быстро пройтись по идее, в общем, ключевой идее, чем отличается этот космический корабль от всех остальных именно в вопросе посадки и вопросе возвращения на Землю. Взлет проходит достаточно классическим образом, то есть собирается общий стек, это называется, включаются двигатели первой ступени, все это поднимается в воздух, разгоняется. Когда горючее в первой ступени заканчивается или подходит к концу, то вторая ступень включает свои двигатели. Кстати, это тоже такой не стандартный, не классический, а очень рискованный, во всяком случае, раньше считался, рискованный способ разделения, когда вторая ступень как бы отталкивается от первой. То есть первая ступень еще работает и продолжает толкать ракету вперед, а вторая ступень уже включает двигатели и, отталкиваясь от нее, улетает дальше. Это совершенно фантастические кадры. Вообще очень рекомендую посмотреть. Безумно красиво, когда огонь ударяется о первую ступень и разлетается в разные стороны. Первая ступень разворачивается и летит назад. Она летит назад ровно к тому месту, откуда вся система взлетела. И дальше начинаются чудеса. Дело в том, что обычно мы привыкли, что если надо садиться, то нужны, наверное, какие-то посадочные там, колеса, ноги, еще что-то. А тут ничего нет. Раньше были, но их убрали из соображений веса. Ступень зависает ровно над площадкой, с которой она взлетела. Рядом сооружение, которое ракету там, заправляет и по которой люди туда должны будут в будущем заходить, имеет такие две палочки, которые называются chopsticks, да, как китайские палочки. И этими палочками ракету из воздуха должны поймать, и тогда она может выключить двигатели, и ее ставят ровно на то место, с которого она взлетела, и она готова после заправки ко второму полету. Еще не видели этого. Это как вот этот момент еще не проверялся, и все ужасно ждут, когда мы это сможем увидеть, получится это или нет. Рисково это в том плане, что может пострадать, конечно, взлетный стол, а этому мы бы не хотели, потому что это отбросило бы испытания на там, полгода, наверное.
Так первая ступень, как я понимаю, еще не садилась ни разу.
Нет, первая ступень еще не садилась, но так как SpaceX умеет сажать первые ступени своей предыдущей ракеты Falcon 9, которая, собственно, вывела 90% всего груза за последний год на орбиту, то мы как бы не сильно сомневаемся, что они справятся с этой задачей. То есть это как бы уже для них такой пройденный материал, просто надо все аккуратно сделать. Что происходит со второй ступенью? Она продолжает разгон, так же, как и любая вторая ступень, выходит на орбиту, дальше делает свои дела, там, например, спутники может вывести или, может быть, людей доставляет на интернациональную станцию или, может, в будущем в отель какой-нибудь. Потом она разворачивается двигателями вперед, включается на 1-2 секунды двигатель, она теряет скорость и начинает снижение. Разворачивается тепловым щитом против потока атмосферы, воздуха. Дальше, заходя в плотные слои атмосферы, тормозится и контролирует свое положение с помощью вот этих вот рулей. Это не крылья, это именно рули, они двигаются вперед-назад, все четыре, и таким образом она может в потоке воздуха управлять своим положением. Мы видели кусочек, как это она начала пробовать делать на последнем испытании, совершенно фантастически, и тут две безумные технологии скрестились. Дело в том, что Starship оснащен тарелками Starlink, и это позволило в реальном времени увидеть первые несколько секунд, в общем, хорошие несколько секунд, входа в атмосферу и образования плазмы. Обычно мы никогда этого не видели, потому что плазма предотвращает проход сквозь нее радиосигнала. Это всегда было так, что корабль заходит, вот, начинает снижение, связь пропадает, и все сидят и трясутся, выйдет он снова на связь или нет. И вот он вышел на связь, ура, значит, он выжил, все в порядке. Тут мы... 10 секунд, в общем, долго видели эту плазму, потому что тарелки Старлинка стоят на другой стороне, ракета сама по себе огромная, и плазма как бы не закрыла ее полностью, и это было очень красиво. Вот, дальше корабль не справился, но это нормально, это именно тест на то и рассчитан, чтобы увидеть, в каком месте не получилось, чтобы запустить следующее и увидеть. А если бы корабль сумел затормозиться и не разрушиться, он бы тогда начал падение. И вот тут вторая совершенно потрясающая особенность, то, что придумали SpaceX, корабль падает плашмя. Чтобы терминальная скорость была меньше, используется максимальная поверхность. И корабль падает...
То есть он как парашют.
Это как скайдайва. То есть когда люди, которые... Парашютисты, которые еще не открыли парашют. Совершенно верно. Растопырив все, что у него есть, летит вниз и контролирует вот этими крылышками свое положение. При этом он может двигаться, он может немножко разогнаться вперед, затормозиться и так далее. Таким образом, выбирая точку, куда он, собственно, прилетит. И в самый последний момент, когда уже остается там, меньше километра до Земли, он разворачивается, делает такой разворот, включаются двигатели, да, с помощью двигателя он разворачивается, гасит свою горизонтальную скорость, вертикальную, и зависает. И в этот момент, когда он зависает, его опять же те же палочки берут и ставят на уже ждущую первую ступень. И он готов лететь снова.
А, то есть не на землю, а прям на первую ступень?
Ну, я думаю, да. Это мы увидим. Дело в том, что они меняют план тоже достаточно часто. Может быть, решат... Наверное, первый раз поставят его куда-нибудь в другое место и будут долго изучать. Но в будущем, когда вот будет один полет за другим, то, безусловно, его ставят сразу на первую ступень, заправляют, он летит. Ну, такой план. И это мы уже видели. Дело в том, что SpaceX уже проводила испытания, 7 штук потребовалось для успешной посадки, когда одна-вторая ступень без первой взлетала наверх на 10 километров, разворачивалась плашмя, падала вниз и совершала вот такой вот маневр, торможение и посадку. Там у нее были ножки, но теперь как бы, после этого отказались от ножек. И это мы уже видели, это можно посмотреть в интернете, потрясающие совершенно кадры.
Почему раньше этого не делали? Вот шаттлы летали, не так садились. Что мешало шаттлу так сесть?
Ну, шаттл это планер. Он садится вообще не имея горючего с собой. Опять же, та же проблема. У него недостаточно горючего, чтобы его брать с собой в космос. Он тратит все свое горючее на подъем, и когда он спускается вниз, он абсолютно пустой. Это планер. И он использует крылья, чтобы затормозиться и сесть как самолет. Ну, вернее, как планер. Поэтому, наверное, отсутствие горючего ему мешало. Я бы так сказал. Если бы они дали ему достаточное горючее, он бы, наверное, просто не вышел на орбиту. Вот в этом проблема. Двигатели SpaceX, мы об этом еще совсем не говорили, а это тоже очень интересная тема. Это...
Так, они давайте очень поговорим эффективные. Двигатели, потому что... И можно я даже спрошу один конкретный вопрос, если я не ошибаюсь, Раптор, он работает на метане, это тоже принципиальная вещь, вот как со сталью, потому что есть несимметричный диметилгидразин, есть разные сложные штуковины, которые все, помимо того, что они ядовитые, очень дорогие, а метана, что называется, сказал бы я неприличное выражение, но, в общем, жевать его можно.
Метана действительно много, главное, его можно добывать на Марсе из воды и углекислого газа. И того на Марсе достаточно, поэтому фактически единственное, что нужно, это электричество. И на Земле его тоже можно добывать фактически из электричества. То есть на Марсе устанавливается поле... Да, ну, можно, конечно, так, но...
Не обязательно «Газпрома».
Что ракеты не экологичны и так далее, что вот Starship может летать просто на электричестве фактически. Потому что мы можем заправить корабль на Марсе, произвести горючее, заправить, он полетит назад на Землю. Потому что, в общем-то, мы хотим не только людей на Марс отправлять, но еще и иметь возможность их вернуть назад.
Так что вот, необычного в двигателе Раптор,
полететь.
Кроме метана?
Это двигатель, да, закрытого типа. Дело в том, что такой первый двигатель был сделан в Советском Союзе для лунной программы, и он был совершенно потрясающий. В чем вообще фишка? Чтобы двигатель был эффективный, нам нужно большое давление в камере сгорания. Большое давление в камере сгорания означает, что нам нужно горючее закачивать в камеру сгорания, чтобы оно горело, под еще большим давлением. И для этого нужны установки, которые это давление создают. Естественно, что само оно крутиться не будет, нужно для этого тратить энергию. То есть нужно что-то, опять же, сжигать. Или есть, например, ракета «Электрон», которая использует электрические двигатели. Это тоже последний писк моды, но, к сожалению, такие ракеты только маленькие получаются. Для электрических двигателей, для нагнетания давления. Ракета «Электрон» — это другая компания. Они делают маленькие ракеты, и в рамках маленькой ракеты это возможно. То есть там стоят большие аккумуляторы, которые фактически экономят горючее. То есть горючее не надо сжигать, используется аккумулятор для создания давления. Но мы, я думаю, сейчас запутаемся.
А сколько же он весит, простите, этот аккумулятор? Что дешевле, горючее или... Что меньше весит, горючее или аккумулятор?
Ну, аккумуляторы меньше, поэтому они это и делают. Не было бы... Это имеет смысл, тем более, что аккумуляторы можно сбрасывать по мере их... их расходуют и выбрасывают прямо в полете. Вот, но давайте вернемся к SpaceX, иначе будет, я думаю, тут путаница. Значит, Raptor не использует электричество. Они, так же, как и все, там, подавляющее большинство других двигателей, сжигают тоже горючее, тот же метан, то есть ту же пару, окислитель горючее, которое используется в основной камере сгорания. Разница заключается в том, что если в большинстве обыкновенных двигателей вот то, что было использовано, выбрасывается, то есть мы сжигаем небольшое количество горючего, небольшое количество окислителя для того, чтобы раскрутить турбину, и потом выхлоп выбрасываем, то закрытый цикл это означает то, что мы этот выхлоп не выбрасываем, а мы его снова как бы направляем во всю эту систему и пропускаем через турбину, уже нагнетая давление, и он дальше попадает в камеру сгорания и выбрасывается с большой скоростью, разгоняя ракету. То есть второй закон Ньютона: мы должны что-то выбросить, чтобы сами разогнаться. Да? Мы выбрасываем массу с одной стороны и сами двигаемся в другую. Чем быстрее скорость, с которой мы выбрасываем массу сзади, тем быстрее мы двигаемся вперед. Если мы выхлоп этой турбины просто выбрасываем в атмосферу, ну, с какой-то очень маленькой скоростью, это нам не помогает разгоняться. Если мы этот же выхлоп, пусть там даже уже все сгорело, засовываем назад в камеру сгорания, он разгоняется до огромных скоростей и вылетает вместе со всем остальным, то мы его используем для разгона. И это дает существенное преимущество. 20-30% возрастает эффективность. Двигатели такого типа ужасно сложные, и Raptor тоже безумно сложный двигатель, особенно сложно его запустить. Там используются очень-очень хитрые механизмы, и это вообще является секретом. Наверное, вот я рассказывал, что все мы можем наблюдать, и в YouTube есть весь процесс создания Starship, но нету ничего насчет процесса запуска этого двигателя. Это охраняется даже законами Америки, которые, да, как технологии, которые могут иметь всякие разные неприятные применения, другие.
Отметим этот момент, что 90% того, что делает Маск, это не просто открытые технологии, а он очень часто говорит, ну вот как в случае Гиперлупа. Ребята, вот вам как бы, не знаю, исходный код, участвуйте, получите долю. Правильно я
Да,
излагаю?
да. С Теслой совершенно верно, были открыты очень много патентов специально, чтобы конкуренцию ускорить. Ну, тут мы можем, тут, я думаю, есть разные мнения, для чего это Маск сделал. Он заявляет, что его задача перевести всех на электричество, и ему как бы не хочет технологии для себя только использовать. Думаю, что некоторые люди могут иметь другие мнения на эту тему, но так или иначе патенты были открыты. С космосом это сложнее, потому что в Америке есть законодательство, которое запрещает передачу каких-либо технологий ракетных. Даже программа, которая управляет ракетой, даже такой детской моделью ракеты, она уже подпадает под этот закон. Так что там с передачей, с открыванием технологий сложно, но на уровне вот любителей, которые просто наблюдают за процессом и смотрят, вот как была решена конкретная задача, это открыто, действительно. И это абсолютно беспрецедентно.
Да, как вы сказали, просто можно посмотреть через дырку в заборе, и ведется чуть ли не круглосуточная
Да,
трансляция, как оно
круглосуточная.
взлетело или не
Стоят камеры,
взлетело. Да, так что,
круглосуточная
господа,
трансляция.
найдите
Да.
сайт, заходите, смотрите, может, вас увлечет, может, присоединитесь к тому, что происходит. Тогда, чтобы очень коротко, потому что, чтобы не затягивать, цель испытания в 2024 году, что сделано, что не сделано.
Да, значит, вот мы прошли весь цикл полета. Было проведено три испытания в полной сборке. Первая ступень плюс вторая ступень. Удалось вывести первую ступень на почти орбиту, это называется, потому что траектория была специально так выбрана, что в случае как бы потери контроля, ракета бы не осталась в космосе, а упала бы на Землю, но фактически была продемонстрирована возможность выхода на орбиту. То есть система официально стала орбитальной. И это уже само по себе является огромным достижением, то есть мы можем выводить теперь гигантского размера грузы на орбиту, даже с тем, что есть. Но, естественно, это не основная цель, это как бы только маленький первый шаг. Что мы не видели, удачного возвращения первой ступени и зависания ее. Планируется зависание над водой сначала, и если это получится, то дальше уже возвращение действительно на стартовую площадку и попытка ее поймать из воздуха. Вторая ступень, кроме выходов фактически на орбиту, многое не продемонстрировало, то есть не удалось войти назад в атмосферу и остаться целой. Это главное, конечно, потому что, в общем-то, все, наверное, остальные вещи можно так или иначе доделать. То есть вот с первой ступенью точно разберутся. Или если, например, этот разворот перед посадкой не удастся, он удастся в следующий
раз. Погодите, так она же делала вот этот belly flop.
Да-да-да,
вот belly
flop она делала, совершенно верно. Но, может быть, я не очень хорошо выразился, еще раз. Вот эти все вещи можно всегда довести до ума. Мы как бы не думаем, что это вот станет каким-то, какой такой проблемой, которую SpaceX не сможет решить.
Ну, как вот я понимаю, атмосферу... многие думали.
Да, думали. Ну, как бы мы, да, об этом можно тоже поговорить.
Я просто помню, как мы с вами обсуждали belly flop, и это происходило впервые в жизни. Кстати, если можно, просто буквально две минуточки о том, почему так важен belly flop. Это вот то самое переворачивание с брюшка на задницу.
Да, это переворот и посадка, и важен он просто... Опять же, по той же абсолютно причине, что если бы это не получилось, это и раньше никто не делал, и это могло так получиться, что выяснилось бы, что их расчеты неправильные, SpaceX там не учло что-то, и выясняется, что не работает по какой-то причине. То есть они там пробуют, он все время не садится. Тогда надо менять весь дизайн. То есть надо подходить заново, то, что называется back to the drawing board, брать заново карандаш и рисовать другие чертежи, да, грубо говоря. Это было бы, это отбросило бы всю программу на 5 лет. То есть это было бы серьезной такой вот, серьезной неудачей. То, что это получилось, причем получилось практически с первого раза, то есть ну, с первого раза получился разворот, сама посадка не получилась, но вот именно разворот получился с первого раза. Мне кажется, абсолютно фантастика. Такой сложности маневр, который включает в себя еще абсолютно сырую технику, то есть сырые двигатели, продуманные, но не доведенные именно технической вот точки зрения до какого-то уровня качества все системы в ракете. Потому что даже когда ракета летит просто ровно, то в ней горючее болтается туда-сюда. И это огромная проблема, которую решали много лет. Здесь ракета разворачивается, и давление горючего не должно упасть, не должны образовываться никакие пузырьки. Если такая турбина засосет пузырь там, газа, да, газообразного метана вместо жидкого, то все это может просто взорваться. То есть там возникнут нештатные ситуации сразу. То, что и такие проблемы были... Но они были чуть позже. А вот разворот, он действительно получился с первого раза. Это совершенно потрясающе. И как раз вот тут можно сказать о том, что недостаток этого подхода, когда мы все время пробуем сырую технику, это, конечно, такой в кавычках недостаток, но большинство журналистов, даже профессиональных журналистов, которые занимаются космосом, они к такому не привыкли. Если ракета взорвалась, это неудача. Все. Я помню абсолютный шок, когда... Одна за другой газеты, там, издания в интернете, по телевизору говорили о том, что у Маска взорвалась ракета, когда все, кто разбирался в ситуации, были в полном
восторге.
Так
она и собиралась взорваться.
Ну, как бы задача со звездочкой была ее с первого раза, конечно, и посадить, но в это уже даже самые большие оптимисты, по-моему, не верили. Мы все абсолютно ликовали, считали это безумным успехом, то, что она сумела развернуться, и мы увидели, она практически села, то есть... Она ударилась об землю немножко тяжелее и в результате взорвалась. Но это было понятно, что ну, чуть-чуть мощнее должен двигатель включиться чуть раньше, или ну, какая-то мелочь, и она бы уже стояла. И так и произошло потом. Ну, правда, 6 раз пришлось ее еще взрывать. А вернее, запускать. И потом на 7-я попытка была успешной.
Вход из космоса в атмосферу.
Вот. Вход из космоса в атмосферу. И это главный элемент, который на сегодняшний день может, имеет потенциал вот так встать поперек и сказать всей этой системе нет. Если это не получится по какой-то причине, скажем, не будет выдерживать защитный слой, или, я не знаю, миллион, я думаю, причин может быть, почему это, какие так проблемы
возникнут. Он уже выдерживал. Возникнуть. Если он выдерживает в нижних слоях атмосферы, что ему там
это в стратосфере-то? Это совсем другое. Угу. Ну, орбитальная скорость – это 7,8 километров в секунду. И нам нужно фактически затормозиться до километра в секунду хотя бы. Ну, или там 500 метров. И это огромное количество... то есть такая скорость создает очень быстро очень высокую температуру, очень высокое давление, и вообще расчеты... Ну, сейчас уже умеют достаточно неплохо это считать. Раньше это вообще не умели рассчитывать. Это очень сложная физика, тем более, что ну, как бы корабль достаточно все-таки нетипичный. Ну, похожий на шаттл немножко, конечно. Но я думаю, что там отличий достаточно. И другой тепловой режим совсем, потому что шаттл был из алюминия, а здесь у нас сталь. Так что...
Это еще не пробовали или это не получалось?
Это попробовали один раз, и это не получилось. А, причем у нас есть хорошее очень... Как бы не получилось хорошо. То есть не просто вот не получилось, а не получилось, мы знаем почему. И это очень легко исправить. Дело в том, что корабль... Когда он уже был в космосе, он получил как бы такое вращение, и он вращался явно неконтролируемо. Медленно, но очень неприятно. Ага. И получилось так, что...
И попал белой стороной, соответственно,
да,
где у него
совершенно
нет
верно. Защиты. И, судя по всему, ну, мы до сих пор идет расследование, мы не знаем, нам пока не сказали официальную причину, но я так понимаю, что устранить вот это вращение, ну, такая детская болезнь. Что-то там не сработало, может, закончилось горючее для двигателей, которые поддерживают ориентацию, или еще какая-то мелочь, это будет исправлено, и это будет работать. То есть корабль будет держать правильную ориентацию. И вот тогда мы посмотрим.
Как Маску все это удалось, и никому другому не удалось? Причем потому что то, что мы обсуждаем, может казаться совершенной фантастикой, но я думаю, что если бы кто-нибудь в 2002 году сказал, что вот через 10 лет будут летать уже существующие ракеты Маска, то тоже бы ему никто не поверил. Сказал, да что вы
ему
там,
не верили.
Сколько ангар?
Даже тогда, когда он показал, что ракету, первую ступень, Falcon 9 ракеты, когда он сумел ее посадить, ему даже более того сказали, что это не нужно, типа, ну вот ты посадил, молодец, но зачем?
Кто сказал? НАСА?
Это даже сказал, по-моему, директор, сейчас я могу, конечно, напутать, но какое-то влиятельное лицо, так скажем, должностное лицо в европейской космической программе. И это говорили и в России тоже. Это в общем-то, общепризнанное мнение. Как думают бюрократы? Вот у нас есть завод, который производит одну ракету в год. Мы ее запускаем, а, допустим, она не сгорела, а вернулась назад. Это что значит? Что в следующий год завод стоит и ничего делать не надо? То есть если ракета 10 раз летает, как Маск говорил, что он хочет 10 раз добиться, они говорят, так что у нас? Мы построили одну ракету, а что нам дальше делать? 10 ракет нам не надо. А наша летает следующие 10 лет, получается. Значит, у нас люди, мы же должны им платить, они должны что-то делать. То есть это такое вот решение этой задачи фактически ломало им весь бюджет и ломало все планы. То есть у них не было даже клиентов на такое количество ракет. Ведь под эти запуски нужно иметь клиентов. Маск – это действительно настоящая
проблема.
А у Маска откуда
появились клиенты?
А, вот, откуда? А вы знаете прекрасно. Он сам свой клиент, он сделал Starlink. Он стал сам своим клиентом для своих собственных ракет. И он сделал бизнес, который финансирует дальнейшую разработку. Мы вообще не говорили, каким образом он это все финансирует. А это фактически финансируется Starlink'ом. То есть он разработал технологию, которая позволила посадить первую ступень ракеты. Это экономит примерно 80% цены запуска. То есть его полет Falcon 9 стоит пятую часть от любой другой ракеты подобного размера. Клиентов он много набрать не мог. Поэтому он сам стал своим клиентом, запустив 5000 спутников на сегодняшний день в космос, создав сеть интернет, то есть доступ к интернету Starlink, и таким образом стало возможно финансирование дальнейшей разработки Starship.
А другие не присоединились, ну, потому что когда стало дешевле запускать спутники, я думаю, масса народа должна была сказать: о, мы тоже тут сконструировали спутник, теперь мы его хотим запустить, я не знаю, там, за урожаем с него.
Да, смотрите. Конечно, безусловно, цена упала, и Маск запускает огромное количество и чужих спутников. У них есть раньше программа, когда они к своим Starlink'ам за очень-очень дешевую, то есть я сейчас не знаю точно конкретную цену, но намного-намного дешевле, чем обычные запуски, они берут другие спутники, если эти спутники готовы лететь вместе со Starlink и готовы как бы быть запущенными на ту же орбиту. Потому что там есть свои тонкости, некоторые спутники нужно запускать на специальные орбиты, которые тогда это стоит намного дороже. Но вместе со Starlink, если вы готовы лететь, то это очень дешево. Но все равно при таком количестве запусков у Маска было чуть-чуть не хватило до 100 запусков в прошлом году, и на этот год запланировано 140 запусков. То есть ну, это почти каждый второй день запуск. На такое количество клиентов на Земле просто нету, кроме его самого.
Но правильно я понимаю, что клиентов стало гораздо больше, и вообще рынок космических технологий просто благодаря этому очень сильно увеличился?
Абсолютно. Но это процесс медленный. Разработать спутник от идеи до конкретного спутника проходит много лет.
Поэтому... А реально пассажирские перевозки с Фэлконом или со
Старшипом? Да, абсолютно. Во всяком случае, так заявляет SpaceX. Они собираются действительно организовать такие перелеты в рамках Земли, но имеет смысл лететь, конечно, на самые большие расстояния. Но любые две точки на Земле соединяются таким рейсом за 30 минут.
Но 30 надо минут понимать, до что... Нью-Йорка. Из
да,
Москвы до Нью-Йорка.
Токио, Нью-Йорк, условно. Да, любые две точки, максимум 30 минут. Но тут есть как бы свои тонкости, да, это все-таки не самолет. Потому что вот такой вот разворот, о котором мы говорили, да, его, я думаю, не каждый захочет переживать. Потому что, в общем, это для некоторых, конечно, большое удовольствие, так если его покрутят, а некоторым станет нехорошо. Так что...
Я думаю, что это будет тот полет, во время которого не будут предлагать завтрак на борту.
Да, совершенно верно. Но доставка, например, военное применение, просто гигантское, да, доставка грузов.
Если нет, грузы все-таки влетят в копеечку.
Я думаю, нет. Если нужно доставить груз за полчаса из там, Москвы в Нью-Йорк, да, то ну, это будет стоить, наверное, дороже, чем самолет. Но нет, это не будет сильно дороже стоить.
Вот вы говорите, что все прошло более-менее без сучка, без задоринки. Но, как я понимаю, когда Starship взлетал в первый раз... Там была проблема, выдержит ли стартовая площадка, и он ее таки разнес. И это было довольно плохо.
Да.
Вот если можно чуть-чуть поподробнее.
Тут
а зачем? Почему он ее разнес? Угу.
Да, опять же, почему? Потому что SpaceX не использует. Ну, тут надо как бы правильно сформулировать. С одной стороны, Starship имеет очень большой запас, расчетный по своим возможностям. Чтобы иметь возможность людей возить и получить разрешение американских властей на полет с людьми, там, по-моему, в районе полтора должны быть допуски. То есть Starship должен выдерживать в полтора раза больше давления, например, чем он будет испытывать в процессе полета. То есть с этой точки зрения Starship имеет все необходимые все необходимые допуски. Но что касается стартовой площадки, например, таких требований нет. И поэтому SpaceX использует, как бы пробует решить проблему дешево и сердито. Они попробовали там положить асфальт, грубо говоря, ну или бетон специальный, защищенный, и выяснилось, что не выдерживает, потому что 33 двигателя на первой ступени. Здесь не видно, да, отсвечивает.
Передешевили.
Они, да, причем самые мощные двигатели в мире, да, ну, самые эффективные на самом деле. Они как бы с этим бетоном справились. Они пробили слой этого бетона, и всю землю, которая была под этим бетоном, они распределили по там, радиусу в несколько миль, что было, конечно, не очень хорошо. И везде лежали куски этого бетона, и там много всего пострадало. Но SpaceX как бы посмотрели на это дело, почистили, убрали и установили систему водного, так скажем, гашения, да, я не знаю, как это правильно вообще по-русски называется. Примерно то, как делают все, используют воду для того, чтобы переход из воды, из жидкого в газообразное состояние, переход в пар, забирал энергию струи, забирал энергию тепловую и кинетическую, и таким образом снижал износ стартовой площадки. То есть фактически они пришли, в общем-то, к тому, что делают все, но опять же у них там есть свои тонкости. Вот. Но в связи с этим...
Короче говоря, денежки пришлось больше платить.
Не ну да, усложнить экономить. Систему, конечно. То есть пришлось усложнить систему, но вот это именно их принцип. Зачем усложнять? Может, так прокатит. Попробовали, не прокатило, тогда усложнили. Вот они так действуют во всем. Ну, опять же, во всем, что не требует, что не связано с безопасностью. Потому что если мы говорим о запуске людей, там есть свои требования безопасности, их надо выдерживать, и Starship их выдерживает. И вот тут вот я хотел еще... сказать об одной важной вещи, что есть же еще регуляторы в Америке, FAA, который выдает разрешение на запуск, и это является, что называется, bottleneck для скорости разработки, потому что очень часто ракета полностью готова к запуску, и все ждут разрешения. То есть службы регуляторы, которые следят за тем, что делает SpaceX и выдают лицензии на запуск, они работают медленнее, чем SpaceX успевает делать ракеты. И с каждым разом эта проблема все больше и больше, потому что SpaceX ускоряется, а регуляторы, может быть, тоже ускоряются, но не так быстро.
Кто бы сомневался? Starlink,
например, да. Сейчас продается тарелка первой версии. Вторая версия этой тарелки находится уже на рассмотрении, чтобы получить разрешение на продажу. SpaceX на данный момент готова начать продажу третьей версии. То есть они уже сделали третью версию, уже ее запустили в производство фактически, то есть производственная линия готова, и они могут ее вот сейчас начать производить, они еще не получили разрешение на вторую версию.
Это чистая бюрократия или это могут быть какие-то политические истории, например, типа вот недостаточно не цензурируешь Твиттер в пользу правильных людей?
Ну, может, это складывается. Безусловно, регуляторы как бы играют важную роль, потому что, конечно, если эта ракета упадет на ближайший дом, то никто этого не хочет. И полагаться
Но
на то,
что... Но тарелка-то никому не мешает.
Ну, она может током ударить, она может кошку, опять же, лучами каких-нибудь. Мы, да, уже узнали о таких новых возможностях недавно. Нет, безусловно, любой электрический прибор, тем более такой, должен быть каким-то образом проверен, и надо убедиться, что он безопасен для пользования. Ну, наверное, он должен проверяться как-то быстрее, чем его разрабатывают и запускают в производство, это точно.
Но... Это была Юлия Латынина. Это был Борис Бродский. Борис, спасибо вам за великолепный рассказ. Я надеюсь, наши слушатели не скучали, потому что нет ничего более интересного и важного, наверное, что происходит сейчас на Земле, чем то, что делает Илон Маск. Подписывайтесь, господа, на наш канал.
Надеюсь, что получилось заразить оптимизмом.
Да, это вот сильно, я думаю, что это самая оптимистическая передача, которая у нас была за 2 года на канале. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. Борис, огромное вам спасибо.
Спасибо вам.